то утро я родился в юрте на краю конского пастбища в одной стране, на одной планете, которой больше не существует. Завтра я появлюсь на свет кем-нибудь еще и в другом месте. Я еще не сделал выбор. То утро и... ах, та жизнь. Когда мои глаза научились различать предметы, я стал смотреть на свет солнца, на поле с вытоптанной копытами травой и на добрых людей, совершавших сладостные деяния своей жизни. Где? О, где теперь эта бодрость? Похищенные рукописи. Три человека, растянувшись почти на полкилометра, бежали цепочкой по запретному лесу. Последний из них опережал на какие-нибудь 100 метров несущихся сзади Д-волков. Было слышно, как звери щелкали зубами и тяжко выдыхали воздух. Волки всегда так делают, когда видят впереди добычу. Первая луна была почти над головой, и в лесу было светло. И хотя дело происходило в высоких широтах Арракиса, лес дышал накопленным за жаркий летний день теплом. Ночной ветер, дувший из последней пустыни Сарьира, был пропитан смолистым духом и сырыми испарениями мягкой лесной подстилки. Ветер с озера Кайнца, расположенного за последней пустыней, временами доносил до беглецов запах соли и рыбы. По странной иронии судьбы, последнего из бегущих звали Улот, что на фрименском языке означает «любимый последыш». Он был мал ростом и страдал излишней полнотой, из-за чего ему пришлось посидеть на диете во время подготовки к этому приключению. Но даже стремительный бег не смог избавить Улота от округлых черт лица. Большие карие глаза были широко раскрыты. В них была тоска, вызванная роковым избытком плоти. Улоту было ясно, что далеко он не убежит. От быстрого бега он тяжело со свистом дышал, совершенно выбившись из сил. Временами его шатало, но он не звал на помощь товарищей, зная, что они ничем не смогут ему помочь. Все они принесли одну и ту же клятву, понимая, что у них нет иной защиты, кроме старинной доблести и фрименской верности. Эти вещи остались незыблемыми, хотя то, что когда-то было фрименом, давно превратилось в музейный экспонат. Старые клятвы действительно хранились в музее Фримена. Но именно из-за фрименской верности Улот продолжал бежать молча, прекрасно сознавая свою обреченность. То была великолепная демонстрация древних качеств, и очень жаль, что у всех бегущих были чисто книжные представления и знания устных преданий о тех доблестях, которым они сейчас подражали. Да волки уже наступали на пятки Улоту. Гигантские серые фигуры. В холке высота их достигала человеческого роста. Звери рвались вперед, воя от предвкушения скорой добычи. Улот споткнулся левой ногой о корень и едва устоял на ногах. Это придало ему сил, и он снова кинулся вперед, оторвавшись от преследователей на целый волчий корпус. Кровь тяжело пульсировала в сжатых кулаках. Улот шумно дышал открытым ртом. Да волки и не думали менять темп бега. Словно серебристые тени, они почти бесшумно неслись сквозь зеленые запахи родного леса. Они знали, что победят, и уже имели такой опыт. Улот снова споткнулся, но сумел сохранить равновесие, ухватившись за молодое деревце, и продолжил бег. Дыхание со свистом рвалось из его груди. Ноги дрожали, отказываясь повиноваться. Сил на новый рывок уже не было. Один из зверей, волчица, обогнала Улота слева. Резко повернув, она бросилась на человека. Огромные клыки вонзились в плечо, но Улот удержался на ногах. К ароматам леса добавился острый, едкий запах крови. Меньший по размерам самец схватил Улота за правое бедро, и на этот раз человек упал. Раздались дикий предсмертный крик, клацанье волчьих зубов, и все стихло. Продолжая поглощать добычу, волки снова взяли след. Обнюхав лесную подстилку и втянув ноздрями воздух, они учуяли свежие следы еще двух бегущих от них людей. Следующим на их пути был Квутек, Представитель старинной семьи Аракиса, чьи корни восходили еще ко временам Дюны. Один из его предков был в Сит-Читабр мастером погребальной церемонии. Но прошло уже 3000 лет, и мало кто на планете верил, что все это когда-то происходило в действительности. Квутек легко бежал на своих длинных стройных ногах, словно самой природой, приспособленных для такого долгого бега. Длинные черные волосы развивались по плечам, обрамляя лицо с тонким орлиным профилем. Как и на его товарищах, на Квутеге был облегающий плотный черный беговой костюм. Он подчеркивал контуры работавших мышц и ровное глубокое дыхание. Правда, бежал Квутек не в полную силу. Сказались последствия травмы колена, полученной при спуске с оборонительного пояса цитадели бога-императора в Сарьире. Квутек слышал внезапно оборвавшийся крик улота и приближающиеся вой и щелканье зубов де-волков. Он изо всех сил старался не представлять себе, как еще одного друга убили эти твари, сторожевые псы Лета. Но он не мог не представлять себе, как волки расправятся с ним самим. Он хотел было выругаться в адрес тирана, но передумал. Надо было беречь дыхание. Оставалась еще призрачная надежда, что они успеют добежать до спасительной реки Айдаха. Квутек знал, что думают о нем его друзья, даже Сиона. Его всегда считали консерватором. Даже когда Квутек был ребенком, никакая сила в мире не могла бы заставить его попусту тратить энергию. Он всегда берег ее, расходуя малыми порциями. Несмотря на боль в поврежденном колене, Квутек ускорил бег. Он знал, что река уже близка. Рана стала нестерпимо болеть, сжигая огнем всю ногу и бок. Квутек понимал, что терпение его на исходе. Знал он и что Сиона уже возле воды. Она была самым быстрым бегуном среди них, и у нее находился запечатанный пакет, который они похитили в крепости Сарьира. Квутек постарался думать только о пакете. «Спаси его, Сиона! Воспользуйся им, чтобы уничтожить тирана!» Совсем близко сзади раздался алчный вой волков, нарушив ход мыслей Квутега. «Они уже слишком близко. Он понимал, что ему тоже не уйти. Но Сиона должна спастись!» Он оглянулся через плечо и увидел, что один из волков кинулся ему на перерез. План их атаки был ясен. Одновременно с волком рванулся вперед и Квутек. Спрятавшись от стаи за деревом, он бросился под ноги атакующему волку, схватил его за заднюю лапу и, подняв в воздух, начал вращать им, как дубиной, распугивая остальных. Волк оказался не таким тяжелым, как он ожидал. И неожиданная перемена обстановки принесла Квутегу облегчение. Он вращал волка, как древний дервиш пращу, поразив в головы двух волков. Но Квутек не мог одновременно следить за всеми волками. И один из них, тощий самец, улучив момент, кинулся на человека. Зверю удалось отбросить человека к дереву, и Квутек выронил свою живую дубину. «Беги!» — крикнул он изо всех сил. Стая бросилась на свою жертву, и тогда Квутек впился зубами в горло тощего самца. Волчья кровь залила ему глаза и ослепила. Квутек покатился по земле, потеряв всякое представление о том, где находятся остальные волки. Он вытер глаза и схватил другого волка. Часть стаи с воем разбежалась. Часть с рычанием вонзила клыки в раненого самца. Но большинство зверей бросилось на человека. Волчьи зубы с двух сторон впились в горло Квутега. Сиона тоже слышала крик улота. Потом крик резко оборвался, и волки возобновили погоню. Ее наполнил такой гнев, что она была готова взорваться. Улота включили в их экспедицию только за его аналитические способности. Этот человек по нескольким фрагментам любого явления мог составить четкое представление о целом. Именно Улот, когда они были в цитадели, достал из фримпакета умножитель, исследовал два странных тома, которые они нашли, и объявил, что это, несомненно, шифр. Вот тогда Ради, бедный Ради, первый из них, кому пришлось умереть, сказал, Мы не можем позволить себе брать лишний вес. Выбросите их». Улот начал возражать. «Ненужные вещи так не запечатывают», — Квутек поддержал Ради. «Мы пришли в цитадель за ее планом, и теперь он у нас есть. Эти книги слишком тяжелы». Но Сёна согласилась с Улотом. «Я понесу их». Это и положило конец спору. Бедный Улот. Они все знали, что он самый плохой бегун в их команде. Улот был медлителен во многих вещах, но его блестящий ум не стал бы оспаривать никто. Ему можно доверять. Улоту можно было доверять. Сёна усмирила гнев и использовала энергию для ускорения бега. Мимо в лунном свете мелькали деревья, в ушах свистел ветер. Девушка вошла в то состояние, которое иногда охватывает бегуна, когда для него перестает существовать все на свете, кроме его собственных движений. Тело само делало то, что надо было делать. Мужчины восхищались красотой ее бега, и Сёна знала это. Ее длинные темные волосы были стянуты на затылке в тугой узел, чтобы не развивались на ветру и не тормозили бег. Она даже упрекнула Квутега в глупости за то, что он отказался копировать ее стиль. Где Квутег? Ее волосы были не похожи на его волосы. Они были темно-каштановые, и их можно было принять за черные, но они имели совершенно иной оттенок. Как это иногда бывает с генами, они, совершив долгий путь, воссоздали на лице Сёны черты ее давно умершего предка. Мягкий овал лица, полные губы, живые глаза и маленький нос. Ее тело было тонким и стройным от постоянных упражнений в беге, но от всей фигуры веяло сексуальностью, которая всегда привлекала к ней мужчин. «Где Квутек?» Волчья стая молчала. Это очень тревожило девушку. Так было, когда звери свалили Ради, а потом Ситузу. Она твердила себе, что эта тишина может говорить о чем угодно. Квутек был тоже молчалив и очень силен. Казалось, что травма нисколько его не беспокоит. Все она почувствовала боль в груди. Сейчас должно прийти второе дыхание. Она знала это по опыту многокилометровых тренировок. Пот пропитал тонкую ткань спортивного костюма. Мешок, запечатанный в водонепроницаемую оболочку, был укреплен высоко на спине. Предстоял переход через реку. Все она подумала о карте цитадели, которая находилась у нее за спиной. Где Лето прячет свои запасы специй? Наверняка это место находится где-то внутри цитадели. Обязательно именно там. Где-то в картах должен быть ключ к нахождению этого места. Этот меланж — очень лакомый кусок для Бин и Гессерит, космической гильдии и для всех прочих. Цена такой находки стоила любого риска. И два этих таинственных тома. Квутек был прав в одном. Эта редулианская бумага на кристаллах очень тяжела. Но сегодня было понятно и волнение Улота. В этих зашифрованных строчках скрывается что-то очень важное. В лесу позади нее раздался мягкий шум погони. Это бежали волки. «Беги, Квутек, беги!» Впереди между деревьями показалась безлесная полоса, берег реки Айдаха. Было видно, как в воде отражается яркая луна. «Беги, Квутек!» Как ей хотелось услышать сейчас голос Квутега, хоть какой-нибудь звук. Из 11 человек, которые начали этот путь, остались только они двое. 9 других заплатили своими жизнями за это приключение. Ради, Алина, Улот, Ситуси, Ининек, Анимао, Хутье, Мимар и Уала. Сёна мысленно перечислила их имена, вознося за каждого молчаливую молитву старым богам, а не тирану Лета. Особенно молилась она о шайху Луду. «Молю шайху Луда, живущего в песках». Лес внезапно закончился, и перед Сёной открылся берег реки, покрытый скошенной травой. Вода за узкой полоской гальки неудержимо манила к себе. На фоне тяжелой маслянистой массы воды берег в лунном свете казался серебряным. Она едва не упала, услышав позади в лесу громкий пронзительный крик. Голос Квутега одиноко прозвучал, заглушив на мгновение дикий вой волчьей стаи. Ошибки быть не могло. Он не назвал ее имени. Но прозвучавшее слово так много значило для нее. Это было слово, говорившее о жизни и смерти. «Беги!» Раздался яростный визг стаи. Голос Квутега пропал. Все она поняла, куда ушли его последние силы. Он задержал их, чтобы я могла уйти. Подчиняясь приказу Квутега, девушка подбежала к берегу и бросилась в воду головой вперед. Для разогретого бегом тела холод речной воды показался ледяным. Едва не задохнувшись, она рванулась вперед, стараясь плыть и одновременно восстановить дыхание. Драгоценный груз бил ее по затылку. Река Айдаха в этом месте не отличалась шириной. Всего около 50 метров. Течение делало прихотливые изгибы возле песчаных кос, густо поросших тростником и травой. Здесь вода отказывалась течь по прямой линии, проложенной для нее инженерами Лета II. Сионе придавало силы сознание того, что де-волки были воспитаны так, что естественной преградой для них служила вода. Их ареал был четко очерчен рекой и валом пустыни с противоположной стороны. Тем не менее, Сиона проплыла под водой несколько метров, вынырнула над обрывистым берегом и оглянулась. Волчья стая, вытянувшись в шеренгу, стояла на противоположном берегу. Все, кроме одного зверя, который спустился к кромке воды. Волк принялся тоскливо выть. Сиона знала, что волк видит ее. Да и волки отличались превосходным зрением. Среди предков этих зверей были и всевидящие псы Лета, которых он использовал для выведения этой новой страшной породы. Их отбирали именно на глаз. Эти охотники, преследуя добычу, шли по следу, ориентируясь только на глаз. Но если этот один-единственный волк отважится войти в воду, никто не знает, что последует дальше. Все она затаила дыхание и только теперь почувствовала, насколько она измотана. Они пробежали почти 30 километров. Почти половину этого расстояния волки шли по пятам. Волк на краю берега взвыл последний раз. Потом резко развернулся и присоединился к стае. По какому-то молчаливому сигналу все звери одновременно кинулись в лес. Все она знала, куда они пойдут. Волкам разрешалось пожирать все, что они обнаружат в запретном лесу. Это знали все. Именно поэтому де-волки без устали рыскали по лесу. Они были стражами Сарьира. «Ты заплатишь за все Лето!» — прошептала она. Голос прозвучал тихо, почти неслышно на фоне шелеста тростника. «Ты заплатишь за Улота, за Квутега и остальных. Ты заплатишь!» Она легла на воду и плыла по течению до тех пор, пока ноги ее не коснулись дна в одной из песчаных бухточек. Тело было свинцовым от усталости, но Сиона заставила себя выйти из воды, остановиться и проверить, надежно ли запечатан мешок. Упаковка была цела. Значит, содержимое мешка осталось сухим. Девушка взглянула на луну, потом перевела взгляд на лес по ту сторону реки. «Цена, которую мы заплатили, 10 дорогих друзей». Слезы навернулись на глаза. Но Сиона была фрименкой, и слезы быстро высохли. Переход через реку, потом через лес, охраняемый волками, потом путь сквозь последнюю пустыню, преодоление стен цитадели — все это было уже сном. Даже бег на перегонки со смертью, который все они предвидели, ибо было ясно, что сторожевые волки запретного леса будут ждать их на дороге. Все это было сном. Сном о чем-то далеком. Опасное предприятие навсегда осталось в прошлом. Я спаслась. Она снова взвалила мешок на спину и зафиксировала его. Я прорвалась сквозь все твои преграды, Лето. Только теперь Сиона вспомнила о зашифрованных томах. Она была уверена, что в тайнописных строках можно будет найти способ мести тирану. «Я уничтожу тебя, Лето!» Она не подумала, мы уничтожим тебя. Сиона не могла думать о себе во множественном числе. Она сама будет мстить. Повернувшись спиной к реке, она направилась к саду, раскинувшемуся за прибрежной скошенной травой, повторяя клятву, заканчивавшуюся древней фриманской формулой, где называлось ее полное имя. «Сиона ибн Фуадаль Сиефа Трейдес проклинает тебя, Лето. Ты сполна заплатишь за все».